каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский
и Павел Казарин.
Вот этот Павел Казарин. Сегодня заканчиваются, практически уже подошли к своему завершению длительные новогодние, рождественские праздники.
Я не понимаю, а где траур в твоем голосе, Саш, на самом-то деле?
На работу хочу, я заждался практически, Саша, встречи с крымчанами посредством радиоэфира.
Эти четыре фуры с белорусскими мидиями уже разгрузили без вас, поэтому вы можете отдохнуть еще 2-3 дня абсолютно спокойно.
Хорошо, тогда сегодня мы будем рассказывать сказки. Сказки в хорошем смысле этого слова.
Мы сказки будем опровергать. Меня, да.
Значит, мы будем слушать сказки, будем разбираться, что в них ложь, а что намек. Добрым молодцам урок, если говорить словами классика. Почему сказки? Потому что вот есть, знаете, такие как бы реалистические сказки в Западной Европе. Там вот карлик нос, он 25 лет, ходит в услужение, чему-то учится, а потом становится великим мастером, и за это его все любят. А есть сказки, которые на Востоке, где просто-напросто за одну ночь человек, который 30 лет сидел на печи и 3 года, потом стал добрым молодцем.
Саша, а бывают такие сказки, что человек 30 лет сидел на печи, у него все было хорошо, а потом бабах, и сказка заканчивается примерно так же, как у братьев Гримм. То есть мясо, кровище, и все плохо.
Мясо, кстати, с 2016 года украинское мясо запрещено продавать в Российской Федерации. И наоборот
завтра,
теперь.
Завтра, кстати, вступает в силу ограничение с 10 января. Вступают в силу, собственно, санкции, которые вводит Украина против российских продуктов питания. Среди прочего, мясо, молочная продукция и очень-очень много номенклатуры товаров. Но это, собственно, ответные санкции в ответ на те, которые Кремль ввел в отношении прежде украинских товаров. Кстати, друзья, вот давайте поговорим об экономике. Тем более, что, знаете, можно, конечно, сносить памятники Ленину, и во многих случаях это абсолютно здраво, но, например, такую вот максимум, которую предложил Ленин о том, что политика – это самое концентрированное выражение экономики, никто пока еще не опроверг. Я просто хочу, знаете, о чем
поговорить? Вы предлагаете мне опровергнуть сегодня эту максимум?
Ну, у тебя, в принципе, впереди еще 100 томов Ленина, ты можешь их все прочесть. Я, друзья, на самом-то деле хотел вот о чем поговорить. Есть два момента. Есть, например, конкретный завтрашний информационный повод. Это история про украинские санкции в отношении российской экономики. И вот, например, уже давно был, еще до Нового года, опубликован список, перечень товаров, которые будут запрещены с 10 числа ко ввозу на таможенную территорию Украины. Это мясо. Это, соответственно, рыба, это все молочные продукты и довольно-таки большой там список. Там хлебобулочные изделия, экстракты, эссенции, вафли и так далее, печенье. Я не знаю, что такое фунгициды,
Это такие средства для того, чтобы избавлять что-либо растительного или животного происхождения от грибков, то, что борется с грибками.
Вот, гербициды, родентициды и так далее. И вы знаете, очень большая дискуссия такая разразилась, соответственно, в сегментах Фейсбука, мол, вот она, Украина, которая стреляет себе в ногу. Ребята.
Это вы про Рогозина сейчас говорите?
Да, тот самый незадачливый вице-премьер, который еще до Нового года умудрился в тире выстрелить себе в ногу. Нет, ребят, я про другое. Саш, понимаешь, в чем штука, на мой взгляд?
Не понимаю.
Тогда я объясню.
Нет, подождите, Павел. Дело в том, что Украина фактически ничего не импортирует из Российской Федерации. И появление такого запрета, это, в принципе, такой жест, не знаю, просто ответный жест. Я не вижу в украинских магазинах российских продуктов.
Ну, во-первых, сигареты, во-вторых, спирты, в-третьих...
Это практически все ваши продукты питания вы сейчас, Павел, перечислили.
Ну,
знаете, нормальные люди питаются питанием, а не продуктами, вот такими, которыми вы перечислили, не сигаретами и не спиртами.
Нет, например, кондитерские изделия значительную часть импортируют, на самом деле, из России. Вот если ты придешь на любую кассу супермаркета, вот все эти шоколадные батончики а-ля Сникерс, Марс и так далее...
Я внимательно слежу за страной происхождения.
Сереж, да. Неважно, не принципиально.
Нет, это как раз принципиально.
Это ты так думаешь, что принципиально. Так вот, Саша, на самом-то деле ты обнаружишь, что все они произведены на территории Российской Федерации. Да. И я просто к тому, что есть один любопытный момент. Ты абсолютно прав, когда говоришь о том, что совместный товарооборот и зависимость Украины от российского рынка, она снизилась в разы за последние несколько лет.
Минимум в два раза за последний год.
Она все равно составляет 12,5% этот товарооборот от общего товарооборота украинского. И порядка в таких номинальных ценах где-то 4 миллиарда долларов. Это именно украинский экспорт на территорию России. Я прекрасно понимаю о том, что... Конечно, эти украинские санкции и российские санкции, они ударят по многим украинским предприятиям, там, по таким предприятиям, как «Азовмаш», который был целиком полностью, ну, как бы заточен под российский рынок. Но при этом, вы знаете, друзья, какая мысль меня посещает? Так уж случилось, что последние, наверное, лет 20 Россия раз за разом подчиняла свою экономику интересам политики. То есть, например, если нужно было там ввести санкции против украинского там сыра или против украинской продукции в политических целях для того, чтобы добиться от Киева желаемого решения, то Москва шла на этот шаг. И, соответственно, подчиняя свою экономику интересам своей же политики, Москва добивалась того, что все ее соседи подчиняли свою политику интересам своей же экономики. И поэтому Киев шел на уступки Москве и для того, чтобы высвободить рынки сбыта для собственной продукции, шел на политические уступки Москве. Мы помним Харьковские соглашения, которые были заключены в обмен на такую весьма эфемерную скидку на газ и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда сегодня происходит этот разрыв, это тот самый ров с крокодилами, о котором неустанно печется Александр Янковский, который он мечтает вырыть вдоль всей границы между Украиной и Россией. Ров с крокодилами, которые означают окончательный экономический, торговый и какой бы то ни было еще разрыв. Причем совершенный руками самого Кремля, потому что именно Кремль в первую очередь и в первоочередном порядке вел санкции против украинской экономики. А украинские санкции, они лишь ответны. Это тоже важный момент. И я просто, конечно, могу представить себе ехидную усмешку каких-нибудь российских экономистов, которые говорят, ну окей, проживем мы без украинских товаров и не будем заботиться о том, что происходит в украинской экономике. Но, ребята, раз уж мы говорим об экономике целиком, то нужно в целом поговорить о том, что происходит в российской экономике в 2016 году. А вот это уже очень важная затея.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
В эфире «Крымский пармезан», в студии Александр Янковский, Павел Казарин. И вот для начала этой части нашей программы, в которой мы будем говорить о перспективах российской экономики, российского экономического пространства, в котором оказался в 2014 году и, собственно говоря, Крым, я хочу зацитировать Якова Миркина, доктора экономических наук, профессора, заведующего отделением международных рынков капитала ММО Российской академии. Он говорит вот что. В 2016 году мы станем беднее. В 2013 году ВВП на душу населения был выше 14 тысяч долларов. В 2015, по прогнозу МВФ, ожидается 8400 долларов на каждого из нас, говорит Яков Миркин. Это уровень Бразилии, Китая, Габона, Гренады, Румынии и даже Мальдив. Так что можно себе представить в качестве свободно раскинувшегося на песочке на Мальдивах, а точнее трудового люда, бегающего к тем, кто на пляже. А прогноз на следующий год, имеется в виду на 2016 год, 7400 долларов на душу населения. Ситуация может остаться внешне стабильной. В Москве этот показатель примерно в два раза выше. А когда же котел начнет закипать, могут ли резко повыситься социальные риски? Это случится, по его оценке, когда ВВП на душу населения сократится в три раза в сравнении с 2013 годом.
То есть до 4,5 тысяч долларов.
И это может произойти, например, в 2017 и 2019 годах. Но это, кстати, не самый такой, знаете, пессимистический прогноз. Потому что есть прогноз Демура, который говорит, что уже в 2016 году, вот в наступившем 2016 году, все может быть гораздо хуже. И он дает 60% такой прогноза, что реалистичности сбычи такого прогноза, что доллар будет 120, и в течение всего 2016 года все будет проедено, и начнутся действительно серьезные потрясения в российской экономике.
Ты знаешь, тут есть один важный момент. Вот так уж получилось, что российская вся эта вот история про сытые нулевые, она, конечно, была возможна благодаря высоким ценам на нефть, которые начали расти в 99-м, и, собственно, особенность нынешнего российского руководства Владимира Путина и его окружения в том, что они никогда не руководили страной в условиях негативных экономических тенденций. Они,
подождите, 2008 год, когда было кратковременное падение цены на нефть, был мировой кризис.
Правильно, это было краткосрочное падение цены на нефть. Россия тогда перекредитовалась, она использовала часть своих золотовалютных резервов, но падение цен на нефть было краткосрочным, и уже в 2009, к началу 2010-го оно было полностью стабилизировано. Там не было вот такого вот моментального обрушения в несколько раз, как это произошло на наших глазах с 14 по 16.
Просто почему это важно? Помнить про 2008 год. Многие россияне, которые прожили нормально 2008-2009 год, они сравнивают ту ситуацию с нынешней ситуацией 2014-2016 года и говорят, что ну был же кризис, мы, в принципе, из него достаточно быстро вылезли, там за год, за два, все вернулось на круги свои. Почему это не вернется в 2016 году?
Ну, потому что это разница между, условно говоря, простудой и воспалением легких. Это разница между простудой и, простите, какой-нибудь онкологией. Да, и в том случае может повышаться температура, и в том случае вы можете чувствовать себя слабость в теле, но это не уравнивает оба заболевания по своей тяжести, по своим последствиям и, собственно, по своему протеканию. Я просто... Есть несколько моментов, которые нужно учитывать. Во-первых, в 2008 год все-таки это 7, теперь уже практически 8 лет назад, и степень как бы российских внутренних проблем и степень монополизации, она все-таки на тот момент отличалась от той степени монополизации российской экономики, которая была в момент аннексии полуострова.
Ну, и, в смысле, она стала еще более монополизирована, еще российская
не
экономика?
Монополизирована, непрозрачная. Коррупционная рента увеличилась. И вот, например, расследование фонда Навального, который исследовал эту систему Платон, подразумевающую изъятие, ну, как бы, то, что дальнобойщики должны платить при езде по дорогам федерального значения, она просто практически показывает, как из бюджета огромные суммы, исчисляемые миллиардами рублей, перетекают в карман частной семьи, семьи Ротенбергов. Поэтому всякий раз, когда вы думаете, что Россия принадлежит вам, вы должны понимать, что Россия принадлежит не вам, а не она принадлежит им, Ротенбергам, Тимченко,
узкому кругу. Почему вы так на меня смотрите, Павел? Мне она точно не принадлежит.
Ну, а как? А вот шоколадка «Россия», которую вы купили в переходе? Нет, Александр все время мечтает прикупить себе немного России, но она все время тает у него в кармане.
Смотрите, Павел, значит, у меня есть такие данные. Это Владислав Иноземцев, директор Центра исследования постиндустриального общества, говорит следующее. В России российские экономисты очень часто объясняют вот эти кризисы цикличностью. Например, был кризис там 99-го года, потом следующий кризис 2008-го, и говорят, ну, ничего страшного, вот теперь кризис 15-го и 16-го года. Такой как бы объективный кризис. Раньше это называли там кризисом перепроизводства, сейчас это может быть кризис ликвидности, но он говорит, что этот кризис, нет причин рассматривать кризис, начавшийся в конце 2014 года, как типичный циклический кризис. По его мнению, этот кризис обусловлен фундаментальными чертами современной российской системы, ее неспособностью учитывать интересы бизнеса и неготовностью реагировать на изменения хозяйственной конъюнктуры. Если же вот принять такую позицию, о которой он говорит, вся картина окажется другой. И еще одна цитата. Теперь уже премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, я, извините, практически чуть его по-украински не назвал, Ведмедев, но Дмитрий Медведев сказал следующее. Если говорить прямо и откровенно, то, строго говоря, мы не выходили из кризиса 2008 года в полном объеме. И что бы это ни означало...
Тут, ты знаешь, это были слова Владислава Иноземцева, а я хочу со своей стороны процитировать вот Андрея Мовчана, российского экономиста, который он опубликовал на сайте Центра Карнеги как раз-таки прогнозный текст, посвящен 2016 году, и там, среди прочего, есть некоторые такие итоги 2015 и прогноз на 2016. Вот он, в частности, Андрей Мовчан пишет о том, что в 2015 году что этот год принес России падение всех основных экономических показателей в масштабах, которых не пережило бы ни одно развитое государство. Он пишет, что спрос на долгосрочные товары упал почти в два раза, импорт на 35%, обороты торговли в рублях почти на 12%, а в долларах более чем в два раза. Иностранные инвестиции еще в 2014 году упали почти до нуля и в 2015 не выросли. И с другой стороны, он одновременно пишет, что 2016 год обещает быть еще хуже, потому что он пишет, что проблема же российской экономики в том, что она является прямым продолжением политики. То есть вот, Саш, я мысль проиллюстрирую. Условно говоря, если бы не было сирийской компании Кремля, И если бы российский истребитель в результате безответственной политики Кремля, то есть не был бы сбит в конечном счете в воздушном пространстве Анкары, которую он неоднократно нарушал, и Россия бы не поссорилась с Турцией, то российское правительство не нанесло бы такой жестокий и жесткий удар по своей собственной туристической индустрии. Потому что я тебе напомню, что в конце 2015 года российская туристическая индустрия пережила сразу два шока. Во-первых, ей отрубили Египет и Синайский полуостров, а во-вторых, ей как бы в политических мотивах отрубили точно так же Анталию. И, собственно, Турцию всю. Поэтому проблема российской экономики в том, что она не существует как бы...
Как экономика без политики, да?
И более того, чартерные перевозчики в России оказались в результате антитурецких санкций под ударом и практически на грани разорения. Огромный контракт Росатома, собственно, был заморожен. А это, между прочим, последний промышленный производитель конкурентных технологий в России, а его международная репутация была поставлена под сомнение. Более того, вот эти как раз антитурецкие санкции, которые в конечном счете очень больно отразились на турецких же строителях, ну, имеется в виду не строителях, которые с мастерком и в каске, а на турецких строительных компаниях. Так вот, это же был, по большому счету, ребята, не что иное, как удар по капитальному строительству, как удар по инвесторам, у которых суммарный портфель инвестиционный, Саша, 10 миллиардов долларов. И у них, между прочим, в распоряжении турков лучшая строительная технология, которую можно, в принципе, представить в Южной Европе. И, по большому счету, это все стало вот итогом той самой экономической, политической ситуации, которой Кремль всякий раз подвязывает свою собственную экономику.
Павел, мне кажется, что нашим радиослушателям, особенно крымчанам, очень важно знать и то, что в этих торговых отношениях между Турцией и Российской Федерацией профицит был на самом деле на стороне России. Потому что, да, то есть...
Она поставляла газ туда только за счет газа.
Да, за счет газа. Но, тем не менее, да, это был достаточно выгодный торговый партнер, который приносил больше денег в Российскую Федерацию, чем Российская Федерация платила всеми частными там и государственными деньгами самой Турции. Поэтому прекращение торговых отношений и обострение вот этих отношений с Турцией, оно играет против Российской Федерации. Это то, о чем не говорят средства массовой информации в самой Российской Федерации.
Кстати, еще одна история. Вот если мы, например, коснемся и начнем разбирать банковскую сферу, ее прогнозы, российскую банковскую сферу и прогноз для нее на 2016 год, то тут тоже не все благополучно. Потому что, с одной стороны, у нас есть прогноз Германа Грефа, главы Сбербанка, который говорит о том, что вот самая оптимистичная история, это если 10% российских банков уйдут с рынка, будут лишены лицензии, пройдут процедуру санации и так далее, уйдут с рынка. Но есть, опять же, прогноз того же Мовчана, который говорит о том, что худший вариант, который может случиться в российском банковском секторе, это когда пожар приобретает неконтролируемый характер, и крушение одного-двух крупных банков по цепочке вызывает массовую остановку и панику по всей банковской системе. А мы наблюдали в конце 2015 года, как, например, Внешнепромбанк внезапно прекратил свое существование. Более того, банк, который считается банком Московской патриархии, он тоже внезапно объявил, он, кажется, называется Энергоатом, он внезапно объявил о собственной неплатеже способности. Поэтому это удивительная история, когда мы наблюдаем вот такие вот, знаете, всполохи по всей экономической плоскости.
Хорошо, Павел, давайте будем говорить так, для того, чтобы нас понимали люди. Я ничуть не хочу молить интеллектуальные способности наших слушателей, но когда просто люди говорят, ну окей, например, вот там стоила нефть $100, да, сейчас она стоит там $35, $36. Мне-то что от этого? Да у меня ни долларов нет, ни нефти, ну бензин для меня будет дешевле. Что это означает для российской экономики?
Ну, российская экономика представляет очень простую систему. Она продает, собственно, своим партнерам иностранным нефть и газ, получается из этого 70% практически валютных доходов, в обмен на которые она покупает все остальные товары на Западе. Войдите в магазин и оглянитесь. Все, что вас окружает, оно по большому счету произведено либо за рубежом, либо произведено по лицензии, по франшизе на территории Российской Федерации, но из иностранных комплектующих. Я просто напомню, что даже в Ладе Приори 17% иностранных комплектующих. То есть, по большому счету, это та система, когда вы продаете нефть и газ, а на вырученные деньги покупаете все остальное. Так вот, нефть и газ дешевеет, а все остальное остается на том же уровне. То есть рубль дешевеет. И, скажем, какой-нибудь иностранный автомобиль, который там стоил в Европе, скажем, 20 тысяч там, евро, он и продолжает стоить 20 тысяч евро. Для вас все объективно дорожает. Более того, у Кремля сокращается количество денег, которые он мог тратить на индексацию зарплат, на индексацию пенсий, на социальные проекты, на крупные инфраструктурные проекты, которые бы позволяли, условно говоря, там, создать новые рабочие места.
И не просто продавать нефть. Но ведь интересно следующее. Несмотря даже на кризис, несмотря на сокращение потребления нефти и газа на мировом рынке, Российская Федерация за 2015 год не стала меньше продавать этой самой нефти.
Она никто продавала не же... стал.
Никто не стал продавать. Знаешь, даже вы, Павел, не стали меньше продавать нефти.
Разумеется, я, как известно,
как не продавал, крупный... так и не продаю. Да.
Саш, тут очень простое есть объяснение. Ему, кстати, давал тот же самый Владислав Иноземцев. Он говорит, вот смотри, на мировом нефтяном рынке, нефтегазовом рынке, существует, ну, порядка 10 крупнейших компаний, такие как Chevron, такие как Shell, там, ExxonMobil, и так, ну, и так далее, Exxon и прочее. Так вот, если взять эти крупнейшие частные корпорации, которые занимаются добычей и производством, ну, как бы продажей углеводородов, то в суммарном нефтегазовом рынке они занимают порядка 12%. Всего-навсего крупнейшие нефтегазовые компании частной мира занимают 12%
рынка. А кто же тогда занимает 88%?
Это все государственные корпорации. Государственные корпорации Саудовской Аравии, Катара, Российской Федерации, собственно, всех монархий Персидского залива. Потому что норвежская компания Statoil, да, вот она является частной корпорацией. А в Саудовской Аравии добычей и экспортом углеводородов ведает компания с, ну, как бы в государственной собственности. Деньги от которой распределяются, собственно, семьей Саудовского короля.
И рента это потом делится, собственно говоря. Не, достается не только монарху, но достается и государству, и вот, достается каждому гражданину.
Согласен. И почему? Как реагирует рынок, например, на падение цен на нефть? Как реагирует рынок на падение цен на нефть? Рынок, это классические законы. Когда цена падает, возникает, ну, как бы, можно снизить производство, добиться искусственного создания дефицита на рынке и добиться повышения цены. И, в принципе, все частные корпорации, они могут так сделать. Ну, потому что они могут сократить свои издержки. Они могут уволить часть сотрудников.
Закрыть какие-то
месторождения, какие-то функции отдать, да? На аутсорсинг. А проблема всех этих государственных компаний, которые добывают и продают нефть в Саудовской Аравии, в Катаре, в Российской Федерации, в том, что это государственные компании в странах довольно жестких авторитарных режимов. И эти деньги всегда используются не просто для того, чтобы раздать народу, а для того, чтобы, ну, как бы, обменять их на политические свободы. Поэтому, например, у Саудовской Аравии или у Катара у него нет возможности взять и сократить объемы добычи нефти. Потому что наперед...
Есть обязательства.
У него есть такие негласные обязательства. Он боится повторения там, арабской весны конкретно у себя в Дохе, да, понимаешь?
То есть надо все равно раздать, грубо говоря, всем сестрам по серьгам.
Верно. И поэтому даже в условиях жесточайшего падения цен на нефть государственные вот эти вот нефтяные компании, у них не остается ничего другого, как просто наращивать добычу, потому что им все равно нужны те деньги, на которые они будут покупать лояльность собственного населения для собственных правителей. И получается, что ситуация Chevron, Shell, Exxon и прочие крупные частные компании,
BP и так далее,
они снижают добычу, а вот эти государственные монополии ее наращивают, потому что это вопрос не экономики,
хорошо,
это вопрос политики.
Тогда другой вопрос. Наш радиослушатель, который, например, является гражданином Российской Федерации. Говорю, например, он скажет, ну, хорошо тогда, почему в этих самых монархиях, которые расположены на берегах Персидского залива, у них все хорошо даже при такой низкой цене на нефть, у них нет социальных потрясений, у них нет дорогих денег, у них не дорожают автомобили, не дорожают товары, а у нас в Российской Федерации почему-то все стало стремительно дорожать, а труд дешеветь.
Ну, во-первых, это не совсем так. Дело в том, что...
Нет, это я задаю такой вопрос, который распространен достаточно.
Например, этому слушателю, что, например, в той же Саудовской Аравии объем золотовалютных резервов на данный момент составляет $738 миллиардов. Для сравнения, у России $360 миллиардов. У России в два раза меньше, чем у Саудовской Аравии. Более того, это вы еще должны сравнить численность населения, объемы территории и так далее, и так далее. Вы поймете, что у Саудовской Аравии, ну, даже не в два раза больше, а если вот с учетом всех этих показателей, то в три, там, в три с половиной раза больше по сравнению с Россией. Более того, он всегда вам сможет сказать еще одну простую вещь. Он всегда вам может сказать о том, что экспертное вам укажет на другие нефтегазовые страны. Потому что, на самом деле, 2015-2016 год стал временем, когда обесценивались валюты во всех практически нефтедобывающих странах. Просто в разных странах это случилось с разной скоростью. Вот, например, в Азербайджане, я могу ошибаться, но там порядок инфляции составил порядка 75%. То есть вот курс маната по отношению к доллару. Но он составил. И кроме того, национальная валюта падала там в Мексике, в Бразилии, в других нефтедобывающих странах, в Венесуэле и прочих, и прочих, и прочих. Поэтому, на самом деле, те проблемы, которые свойственны Российской Федерации, они свойственны любым нефтеэкспортирующим странам. Имеет значение только два фактора. Во-первых, доля нефтегазового экспорта во всех валютных поступлениях в стране, потому что в каких-то странах, знаете, например, в России она приносит там порядка 2/3 валютной выручки, а, скажем, в Норвегии, которая тоже, на секундочку, нефти- и газодобывающая страна, более того, она газа добывает и продает больше, чем вся компания «Газпром». Так вот, в Норвегии, на секундочку, доля нефтегазового сектора в экономических структуре, она составляет порядка 27%. И так далее. И поэтому, разумеется, чем меньше у вас влияние проблемного ресурса на вашу экономику, тем легче вам пережить трудные времена, которые наступают в отрасли. Но при этом, с точки зрения объективной реальности, вот с проблемой сталкиваются все, повторюсь, нефтегазодобывающие страны по всему миру.
Если человек живет в России или в аннексированном Крыму, он наверняка может думать следующим образом. Ну, окей, предположим, упала цена на нефть, да, это объективно. Угу. И сейчас нефть стоит 35. Ну, господин Путин и господин Медведев, они часто в своих выступлениях, а также другие руководители Российской Федерации говорят, ну, надо пережить это. Ну, такое уже не раз случалось, будем надеяться, можно провести, не знаю, молебен там за повышение цены на нефть и просто подождать. Но тут, мне кажется, важно знать следующие вещи. Мне кажется, важно знать, что крупнейший потребитель нефти – это Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки – постепенно перестают быть таковыми крупнейшими потребителями. Во-первых, Соединенные Штаты Америки впервые за 40 лет снимают эмбарго на продажу своей...
Сняли
запрет на продажу нефти американской добычи. И это сказывается на цене на нефть на мировом рынке. Но даже не это самое главное. Главное, что то, о чем не говорят в Российской Федерации, в медиапространстве Российской Федерации, о том, что еще несколько лет назад в Европейском Союзе на законодательном уровне было принято такое решение, что ни одна компания не может контролировать тот или иной рынок, в частности, энергетический рынок, больше, чем на 30%.
Это третий энергопакет,
Евросоюзовский. Да, и если, так называемый третий энергопакет Европейского Союза, и если больше, то тогда вступают просто уже законодательные такие административные ограничительные меры. И мне кажется, Российская Федерация и руководство просто-напросто прошляпило этот момент. Просто они не видят, что их место занимает и место нефтегазового комплекса Российской Федерации на крупнейшем рынке в мире, а это Европейский Союз, занимают другие страны. Туда приходит не только нефть, но и газ уже из стран Персидского залива. Туда начинаются поставки из Америки. И даже если начнется бурный рост экономики, то не факт, что будет расти цена на нефть и будет востребована эта самая российская нефть.
Это, во-первых, это очень важное замечание, но тут есть же еще одна большая проблема. Вы понимаете, когда вы говорите о том, что там через 2-3 года нефтяные, там, цена на нефть вырастет, и все возвратится как сталь, вы должны понимать, что экономика – это очень взаимосвязанная история. Вот я объясню на примере, вот представьте себе какой-нибудь моногородок, ну вот на примере Армянска, скажем, да? Представьте, что в Армянске стоит завод, который как бы целиком полностью зависит от государственного заказа. То есть вот есть государственный заказ на производство там предприятия, скажем, оборонного значения. Город работает и завод работает. Так вот, если, например, в бюджете вашей страны снижается количество денег и, по большому счету, расходы государственные сокращаются, то в том числе можно представить, что сокращается госзаказ. Ну вот представляете, что вот на этот конкретный завод поступило меньше, ну как бы вы нам должны отгрузить там не 10 эшелонов там в месяц, а там, я не знаю, там один эшелон в месяц. То есть что тогда остается делать предприятию? Ему остается переходить либо на неполную рабочую неделю, либо, не знаю, увольнять часть сотрудников, закрывать часть цехов, консервировать и так далее. А теперь представим, что вот эти вот сотрудники, которые получали, скажем, там 25 тысяч рублей в месяц, а тут внезапно начинают получать там 15 или 10, а у них по большей части кредиты. Или у членов их семей кредиты в банках, или они, там, у них ипотека, и они, соответственно, падает их платежеспособность. Предприятие, которое находится в этом городе, предприятие, которое торгует не только товарами, но и услугами, которое привозит, я не знаю, бытовую технику продают в супермаркетах, которое, там, не знаю, стригут, причесывают, оказывают услуги ресторана, гостиничного комплекса, они все ощущают это на себе, потому что у людей на руках меньше денег, они меньше денег оставляют, собственно, участников. И что получается по итогу?
По большому счету, что... Павел, извините, та картина, которую вы сейчас нарисовали, это, можно сказать, такая аллегория вообще российского государства. Потому что если больше 50% бюджета формируется за счет поступления от продажи за рубеж просто-напросто нефти и других энергоносителей, да, то фактически все государство превращается вот в такой моногородок.
Верно.
Да?
Так, Саш, я просто вот закончу мысль. Так я просто к чему? Что когда, например, банк не по... там, не знаю, люди, которые занимали в банке деньги, не могут вернуть в банк эти самые деньги, то получается, что и у банка начинаются проблемы. Потому что он... банк — это что? Это место, куда Саша, например, принес депозит и положил, а я потом пришел и из этого депозита взял себе кредит. Если я не могу вернуть кредит,
если
Саша
бы
не
я
может
знал,
получать...
Если бы я знал, Павел, что это, эти деньги достанутся вам, ни за что бы не принес бы этот депозит.
Поэтому Саша предпочитает все хранить в банке, но трехлитровый. Так вот, и начинается, соответственно, проблема у банка. Если банк накрывается, то начинается проблема у тех людей, которые хранили там депозиты. Я просто хочу объяснить, ребята, это история про цепочку. Если вы, у вас начинается какое-то серьезное заболевание, очень серьезное, то у вас попутно слабнет иммунитет, и у вас начинаются проблемы в самых разных местах. В легких, в печени, в почках, там, не знаю, по эндокринной системе. Поэтому, если вы думаете, что у вас, например, вы можете 2-3 года спокойно пережить, как бы перебултыхаемся, ребята, нет, иногда нельзя. Это, знаете, как история про мартеновскую доменную печь. Если вы мартеновскую доменную печь охладите, то ее после этого надо сносить, потому что она может существовать только когда она раскалена. Один раз, если вы ее охладили, то это означает конец.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В эфире программа «Крымский пармезан», в студии Александр Янковский, Павел Казарин. И несколько секунд назад Павел Казарин сказал, что вот если доменную печь охладить, то ее уже ни в коем разе невозможно будет запустить снова. А программа наша на этом не заканчивается. Мне также очень хотелось бы обратить ваше внимание, что просто восстановлением цены на нефть российская экономика, она не запустится. Ничто уже не будет точно таким же, как прежде. И это, кстати, не понимают многие просто граждане Российской Федерации. Об этом говорит Михаил Аншаков, председатель Общества защиты прав потребителей.
Действительно, многие потребители не понимают, что вот эта вот ситуация на продовольственном рынке, она напрямую зависима именно от введения России вот этих вот безумных контрсанкций, они многие не понимают, в какой зависимости находится Россия от импорта продовольствия, в частности, еще и потому, что вот такая картина не совсем объективная складывается в связи с тем, что вот многие потребители, например, покупают банку там консервированных помидор в магазине, видят, что стоит место производства, скажем, село Раздольное, Краснодарский край, а на самом деле это не место производства, это место фасовки. Помидоры, скорее всего, завезены из той же Турции или из Евросоюза были завезены раньше. Специи для маринада были тоже завезены из-за границы. Банки тоже, скорее всего, не в Российской Федерации произведены. Все это, соответственно, на импортном оборудовании расфасовано фасовщиками, как правило, тоже выходцами откуда-нибудь из Средней Азии. А российского в этом продукте может быть только этикетка. Да и то, чаще всего этикетки у нас тоже пытаются печатать за границей, в частности, в Финляндии, где дешевле и качественнее, и быстрее.
Это был Михаил Аншаков, председатель Общества защиты прав потребителей, который говорил о том, что невозможно в современном глобальном мире что-либо производить без западных технологий. И на самом деле мы думали, я неспроста сегодня говорил, что мы подводим итоги прошлого года, но больше сегодня мы говорим о том, что ждет Крым и крымчан в 2016 году. Мы – это Александр Янковский и Павел Казарин. И я неспроста говорил о том, что мы сегодня в какой-то степени будем говорить про сказки. А сказки эти самые заключаются в том, что, знаете, ведь совсем немного, да, там повысились цены теоретически, совсем немного вырос доллар, если там сравнивать месяц назад, но оно растет постоянно. И вроде бы постоянно говорят о том, что возможно произвести импортозамещение. Это же такое вот эгегей, да, мы закрыли границы от всех европейских продуктов, от украинских теперь продуктов с 2016 года. Павел, на ваш взгляд, будет, насколько вообще реально произвести вот это самое импортозамещение в Российской Федерации?
Да, честно говоря, на самом-то деле уже понятно к началу 16-го, что все эти разговоры, они на самом деле пшик. Потому что, понимаешь, тут классическая история. Мы уже как-то обсуждали с тобой, что для того, чтобы обойтись без западной продукции, нужно выпускать свою собственную. Чтобы выпускать свою собственную конкурентоспособную продукцию, тебе нужны средства производства, станки, заводы.
Деньги, в конце концов.
В первую очередь, все-таки технологии, станки и заводы. И все это ты можешь закупить только на том самом Западе от продукции, которого ты отказываешься. Но поэтому, извините, сперва нужно закупить станки, заводы и так далее, средства производства, а потом уже вводить санкции, а не наоборот. А происходит все как раз-таки наоборот. И это тот момент, который, собственно, импортозамещение подрывает. Кроме того, ребят, сегодня мы не живем по заветам, я не знаю, 30-х годов 20 века. Современный мир – это мир взаимосвязи.
Обобщайте, кто-то, наверное, и живет.
Мы же не говорим про Пхеньян. Так вот, я хочу сказать о том, что в современном мире экономика страны, она вплетена в мировую, как бисер в фенечку. И отказаться от этого факта...
Я узнал ваше новое увлечение, Павел.
Да, безусловно. Но и речь о том, что отвернуться и проигнорировать этот факт не получится, по целому ряду объективных причин. И еще тут есть очень важный момент. Вот у нас впереди в 2016 году курортный сезон.
Да, смотрите, Павел, просто это я веду к тому, что это же вот тут может это самое импортозамещение сработать, что называется, на ура, потому что с этой точки зрения можно рассматривать Крым как импортозаменитель, потому что ушли Египет как популярное туристическое направление для россиян, и ушла Турция как очень популярное туристическое направление для россиян.
Понимаешь...
Может быть, наступят золотые времена для Крыма как туристического региона?
Во-первых, те люди, которые ехали в Египет и ехали в Турцию, нередко ехали туда за пляжным отдыхом. Пляжный отдых может Крым предоставить, два с половиной, три месяца в году. Все остальное время это любой другой отдых, но вряд ли пляжный. Просто потому, что море уже становится холодным. То есть, если в ноябре в Анталии, в середине ноября в Анталии там еще море там плюс 18-19, то в ноябре в Крыму понятно, что оно значительно холоднее. А в декабре-январе, а Египет – это практически круглогодичный курорт. Там иногда есть период ветров. Опять же, в Шарм-эль-Шейхе от этих ветров закрывают горы, поэтому там, в принципе, нормально, и круглогодично можно купаться. Поэтому не знаю.
У Крыма давай, есть... давай я так сейчас дам тогда небольшую цитату господина Аксенова, это глава, российский глава Крыма, которую, это слова, которые он сказал в интервью телеканалу НТВ. «Мы никак не могли за год поднять экономику на такой уровень, чтобы отремонтировать, привести в порядок и создать сервис на территории наших объектов, такой же, как в Турции или Египте, которые к этому 20 лет шли». И также он отметил, что в курортной сфере Крыма не будет прорывных моментов, пока вся экономика не заработает так, как она должна работать в мирное время. То есть что? Значит, крымский курорт и заработки на крымском курорте откладываются до завершения вот этого самого военного времени, по словам Аксенова.
Ну, по большому счету, да. Но, ребят, ну, с точки зрения... Вы не можете создавать курорт на территории, которая является авторкией, по сути, такой территориальной, куда никто не приезжает, куда не летают самолеты.
Монокурорт это можно так
назвать. Ну, да. То есть, по большому счету, я обращу внимание. Вот, например, Саш, даже вот есть куда более мягкая такая история про Северный Кипр. Так вот, все на Северный Кипр, который там Турция отторла из состава как бы Кипра еще в 70-е годы, там 40 с гаком лет назад, самолеты летают только с территории Турецкой Республики, кажется, одна единственная авиакомпания.
То есть, которые, принципе, не летают уже больше никуда.
Вот этого точно сказать не могу. Не помню просто, как именно она называется, поэтому мы не можем проверить маршруты. Но дело в том, что если ты летишь на Кипр, ты обязательно летишь на греческую часть, на южную часть. Потом для того, чтобы въехать на Северный Кипр, ты подъезжаешь, проходишь греческий погранконтроль, проходишь турецкий погранконтроль, окажешься на территории Северного Кипра.
Это практически как в случае с Крымом.
Ну, это еще благожелательно, потому что, ну, как бы, внимание, как бы, ну, скажем, в современном мире Турции для современных европейцев она не является каким-то жупелом, символом неадекватности, бряцанием ядерными мощами, не отличается разговорами про радиоактивный пепел и так далее и тому подобное. Да? Современная Россия как раз-таки вот с охотой скачет на этих же самых медийных граблях. И получается, что Турецкая Республика Северного Кипра в этом смысле она в значительно меньшей степени, ну, как бы, не, как бы пользуется вот таким вот, ну, как бы поражением печатью такого себе общественного негатива из-за метрополии. Так вот, конечно, это может быть курорт для внутреннего рынка, но я просто напомню, что курортом, конкурентом для того же Крыма является Краснодарский край, где еще недавно была проведена Олимпиада, где огромный гостиничный фонд был выстроен к этой самой Олимпиаде, где он сегодня, по большому счету, простаивает и куда может заехать и поселиться любой желающий.
Павел, Крыму... у меня тут попутный вопрос. На ваш взгляд, вот то, что было построено к Олимпиаде, это бизнес вообще был построен?
Нет,
там?
Это было совершеннейшим образом не бизнес, это была абсолютно такая себе история про вставание с колен. И
мы имиджевый это... проект.
Имиджевый такой, проект, да? Да, потому что...
Так а кто сейчас мешает просто-напросто руководству Российской Федерации запретить отдыхать россиянам в Краснодарском крае на этих новопостроенных, в этих
никто,
новопостроенных отелях
никто, но,
в Сочи?
Ну, никто, но существует еще довольно большой сегмент отдыхающих в России, которые пользуются системой распределения путевок. Распределение путевок через профсоюзы, через систему государственных унитарных там, заведений. Вот, например, там, не знаю, все силовики, например, да, у них существует еще система там, обязательного оздоровления или те, кто работает на вредных производствах.
Или запретов на выезд за границу.
У силовиков, разумеется. Так я просто хочу сказать, что, вот, например, если вы там работаете, ну, скажем, там, в каком-нибудь там Псковском ОВД, и вы раньше вам каждое
как
лето...
Как вы мечтательно это для... сказали, Павел.
Там недалеко до латышской границы, понимаешь?
Да.
Так вот, вам раньше предоставляли для всей семьи там, путевку там, летом на отдых, скажем, в Геленджик, или там, в Анапу, или в Краснодарский край, да? А вот теперь вам, соответственно, будут предоставлять путевку, там, я не знаю, в Феодосию, там, в Ялту, в Алупку и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно, искусственно вот таким вот образом перераспределяя государственную инвестицию, Российская Федерация, конечно, может поддержать курорты Крыма. Но говорить о том, что это станет таким себе успешным бизнес-проектом, вряд ли, потому что те люди, которые ездят по путевкам, особенно по таким социально распределяемым...
Они все равно приедут, и для них не надо ремонтировать номерной фонд,
да.
Для них не нужно строить какие-то развлечения, там кафе, рестораны, казино и так далее, просто потому что эти люди, они не богаты, если они приехали по социальной путевке, или если они приехали по этой социальной путевке, может быть, они и богаты, но они не собираются тратить достаточно большое количество денег. И тут, Павел, знаете, мы вспоминаем 2013 год, когда был совсем другой портрет российского туриста, который приезжал в Крым. И тогда действительно российский турист был достаточно богатый турист. Угу. Относительно, по крайней мере. Потому что в украинском Крыму для него все было дешево.
Угу.
Он мог себе позволить много. Он не приезжал туда по путевкам, потому что российских санаториев и пансионатов в Крыму не было. По большому счету их сейчас и там нет, так формально, да? Но тогда это люди, которые делали свой выбор, они голосовали за Крым своим кошельком, своими деньгами. И они ехали туда, если их что-то не устраивало, какой-то уровень сервиса, они туда больше не приезжали.
Да.
И сейчас эти люди в большинстве своем в Крым тоже не ездят.
Да, и мы, конечно, оказываемся в очень любопытной такой себе вилке, которую никто на самом деле не ожидал. И мне очень любопытно посмотреть, какое разрешение в конечном счете будет у этой самой ситуации.
Не, ну оно может быть совсем, совсем разным, но вот я скажу так, например, может быть таким разрешение. В Крыму подготовили методичку, как посещать культовые объекты полуострова. Этим занялось Министерство курортов и туризма Республики
Ты
Крым.
Знаешь, ну я все равно повторюсь. Понятно, что там, не знаю, сколько-то там миллионов в Крым приедет. То есть будет это 2 миллиона там туристов со всей России, или будет там 3 миллиона туристов со всей России, с учетом того, что Египта и Анталии больше нет, нету в том числе и летом.
Но нет, вы имеете в виду для российского организованного туриста.
Да, для российского организованного туриста.
При этом российский неорганизованный турист, если он захочет все-таки приехать в Анталию...
Он поедет через Беларусь.
Он поедет через Беларусь. Или через Киев, может быть, поедет.
Нет, ну потому что авиасообщения с Киевом нет, ему сложно въехать, пограничники
могут попросить.
Или через Ригу. Или через Ригу, ну, самое простое, через Беларусь. Не нужны визы, не нужны никакие заполнения документов. Сел на поезд, приехал в Минск, купил путевку, улетел. Да, это абсолютно точно и абсолютно справедливо. Я просто к тому,
поэтому не факт, что Турция будет окончательно закрыта. Да, понятно, что добраться до Египта будет сложнее таким образом, да?
Да.
Но Турция, она все-таки ближе.
Но при этом, вот любопытен еще один момент. Вообще, что мы будем наблюдать в 2016 году с точки зрения, общественной дискуссии? Вот понимаете, в чем штука? В 2014 году, ведь многие люди, которые радовались приходом российских флагов в Крым, они как бы надеялись на какое-то одномоментное там, превращение Крыма в такой себе Советский Союз с комсомольскими стройками, что вот ранние романы Стругацких, где понедельник начинается в субботу. А внезапно ничего этого не происходит, и все больше окружающая реальность напоминает поздние романы Стругацкие, а там, где улитка на склоне, наблюдая за тем, как волны гасят ветер. И оказывается, что если в 2014 году все это можно было списать на то, что идет война, на то, что есть... злобные, там, я не знаю, украинцы, которые вставляют палки в колеса. В 2015 году, ну, окей, хорошо,
Турция.
Первый год после переходного периода, да, Турция, сирийская кампания. Но, ребята, если из года в год все проблемы, которые происходят в вашей окружающей вас реальности, списываются на каких-то внешних врагов, если не происходит ожидаемого рая, если вы вспомните самих себя образца 2014 года и посмотрите на себя самих в зеркало в 2016, вы обнаружите, сколь велика разница между тем, что вы ждали, и тем, что в вашей жизни произошло на самом-то деле. И вот мне интересно, я понимаю, что никакого такого масштабного отрезвления, публичного, как минимум, не будет, хотя в непубличной сфере, на кухне, разговоры эти давно ведутся о том, что да, Россия, которая пришла в Крым, оказалась совсем не такой, какой ее себе представляли, в том числе пророссийские крымчане. Оказалось, что она еще более забюрократизирована.
Оказалось, что нужно было просто внимательно читать роман однофамильца нынешнего российского главы Крыма «Остров Крым», где Союз общей судьбы призвал Россию, да, и эта Россия пришла абсолютно не такой, которую они видели.
Да, и тут, понимаете, ведь то, что будет происходить, это история про нисходящий тренд. Вот это очень плохо жить с ощущением того, что время работает против тебя. Но оно реально работает против Крыма. Каждый следующий день будет немножечко плоше, чем предыдущий. Каждое следующее принятое решение, каждый следующий чиновник будет немножечко хуже, чем предыдущий. Мы это наблюдали еще, знаете, еще в декабре 15-го, когда подал в отставку с поста заксобрания Севастополя Алексей Чалы. К нему можно по-разному относиться, но многие говорили, что это единственный такой более-менее честный человек из той триумфальной троицы так называемых архитекторов Крымской весны в составе Константинова, Меняйла и Константинова. Константинова, Аксенова и Чалова. И проигрыш Чалова, то, что он в итоге сложил себе полномочия, это, знаете,
это
что...
Выигрыш это выигрыш реализма на самом
это,
деле.
Ты знаешь, Саша, это проигрыш идейных и победа системных. Это победа системных ребят, которые встроены в российскую вертикаль, которые готовы этой вертикали присягать, которые готовы соглашаться с ней на упреждение, сколько бы безумным не было спущенное сверху распоряжение. Это тоже очень любопытный момент.
Но я не думаю, что господин Чалый уходит из политики, в том числе из публичной политики, но это тема для другой программы и для другого разговора. Сегодня, напомню, вы слушали программу «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский и Павел Казарин, и мы пытались нарисовать здесь, в нашей студии, картину того, каким будет Крым в 2016 году, в каком пространстве он будет жить и какой будет жизнь простых крымчан. Крымский пармезан, Александр Янковский,
Павел Казарин. Берегите себя.